Никогда не пробовали?»
«Нет, я... Так вы простили меня, да?» «Да». Он немного подумал. «Простил. Бог знает, почему вы особенные. Все время подкалываете, а прощать вас легко. Вы говорите, вам 17?»
«Да, в следующем месяце».
«Странно. Удивительно. Моей жене 30, но мне порой кажется, что вы много старше ее. Никак не возьму этого в толк».
«Вы сами странный, господин Монтак. По временам я даже забываю, что вы пожарный. А можно я вас опять сейчас разозлю?»
«Давайте».
«Как это все у вас началось? Как вы к ним попали? Как вы нашли себе эту работу? Как вам вообще такая мысль могла в голову прийти? Вы не похожи на других пожарных. До вас я уже видела нескольких, так что знаю. Когда я начинаю говорить, вы на меня смотрите. Вот вчера вечером я упомянула Луну, и вы тут же на нее посмотрели. Другие никогда бы так не поступили. Они просто ушли бы прочь и оставили меня наедине с собой или начали бы мне угрожать. У людей сейчас просто нет времени друг для друга. А вы один из немногих, кто хорошо ко мне отнесся. Вот почему я думаю, странно, что вы стали пожарным. К вам это как-то не очень подходит».
Ему показалось, что он разломился пополам. Одна половина была жаркой, вторая — холодной. Одна — сама мягкость, вторая — твердость. Одна дрожала, вторая не дрожала вовсе. И каждая пыталась истереть другую в порошок. «Вам надо спешить», — сказал он. И она тут же убежала, оставив его стоять на тротуаре под дождем. Прошло немало времени, прежде чем он, наконец, шевельнулся. Медленно, очень медленно шагая по улице, он запрокинул голову, подставил лицо дождю и открыл рот. Механическая гончая спала и одновременно не спала, жила и одновременно не жила в своей мягко гудящей, слегка вибрирующей, слабо освещенной конуре в дальнем темном углу пожарной станции. Был час ночи. Тусклый сумрак и лунный свет входили в раму большого окна и ложились пятнами на медь, бронзу и сталь мелко дрожавшего зверя. Свет мерцал на кусочках рубинового стекла и на чувствительных капиллярных волосках в нейлоновых ноздрях этой твари, которая легонько, еле заметно сотрясалась, по паучьи сложив под собой 8 лап с резиновыми подушечками. Монтак съехал по бронзовому шесту и вышел поглядеть на город. Тучи уже совершенно очистили небо. Он закурил сигарету, вернулся в станцию, подошел к гончей и наклонился над ней, внимательно разглядывая. Она походила на огромную пчелу, вернувшуюся в улей с какого-то далекого луга, где мед вобрал в себя ночные кошмары, безумие и ядовитую дикость. Ее тело было полно этим перенасыщенным нектаром, и теперь она спала, чтобы избыть во сне распиравшее ее зло. «Здравствуй», — прошептал Монтак, как всегда зачарованный этим вечно мертвым, вечно живым зверем. Ночами, всякий раз, когда делалось скучно, а так происходило каждую ночь, пожарные спускались по медным шестам и, приведя в действие тикающий механизм обонятельной системы гончей, впускали в подвальное помещение крыс, иногда цыплят, а то и кошек, которых так или иначе следовало утопить, и заключали пари, какую крысу, кошку или курочку гончая схватит первой. Через 3 секунды игра обычно заканчивалась. На полпути к выходу из подвала крысу, кошку или курочку настигали мягкие лапы гончей, после чего из ее хобота выдвигалась стальная полая 4-дюймовая игла и впрыскивала в животное мощную дозу морфия или прокаина. Затем жертву бросали в мусоросжигательную печь, и игра начиналась заново. Во время этих ночных забав Монтак, как правило, оставался наверху. Однажды, года два назад, он заключил пари с одним из лучших игроков и проиграл недельный заработок, что вызвало безумный гнев Милдред. Лицо ее покрылось пятнами, на лбу вздулись вены. Теперь ночами он лежал на койке, повернувшись лицом к стене, и прислушивался к долетавшим снизу взрывам хохота. Быстрый, как пассаж на рояле, суете крысиных лапок, скрипичному писку мышей и накрывавшие эти звуки огромной тени тишины, когда гончая вылетала из своего угла, словно мотылек на яркий свет, находила жертву, хватала ее, пронзала иглой и возвращалась в конуру, чтобы умереть там, будто по мановению выключателя. Монтак коснулся морды зверя. Гончая зарычала. Монтак отпрыгнул. Гончая приподнялась в конуре и уставилась на него внезапно включившимися лампами глазами, в которых замерцал сине-зеленый неоновый свет. Она снова взрыкнула. Ее рык был странный, режущий ухо смесью электрического шипения, потрескивания масла на раскаленной сковороде, скрежета металла и скрипа древних шестеренок, ржавых от подозрительности. «Ну нет, маленькая», — произнес Монтак, и сердце его заколотилось. Он увидел, как на целый дюйм выдвинулась серебряная игла, потом втянулась, снова вышла, опять втянулась. Внутри зверя медленно кипело рычание. Он внимательно глядел на человека. Монтак отступил. Гончая сделала шаг из конуры. Одной рукой Монтак схватился за бронзовый шест. Прореагировав на прикосновение, шест скользнул вверх и бесшумно пронес его сквозь потолок. Монтак разжал руки и ступил в сумрак верхнего этажа. Лицо его было бледно-зеленым, он весь дрожал. Гончая внизу снова подобрала под себя свои 8 невероятных паучьих ног. Ее мягкое гудение возобновилось, а фасеточные глаза успокоились. Монтак стоял у люка, постепенно приходя в себя. За его спиной в углу за карточным столом сидели четверо мужчин, освещенные лампой под зеленым колпаком. Они бросили на Монтака беглые взгляды, но ничего не сказали. И только человек в капитанской каске, в каске с изображением Феникса, наконец заинтересовался и, держа карты в худой руке, кратко спросил через всю комнату.
«Монтак?» «Она меня не любит», — сказал Монтак. «Кто? Гончая?» Капитан внимательно разглядывал свои карты. «Ерунда. Любит, не любит, она на это не способна. Она просто функционирует. Это как урок по баллистике. Мы рассчитываем траекторию и закладываем в гончую, а дальше она лишь следует заданному курсу. Сама наводит себя на цель, поражает ее, потом отключается. Это всего лишь медная проволока, аккумуляторные батареи и электричество».
Монтак сглотнул комок в горле.
«Ее калькуляторы можно настроить на любую комбинацию. Столько-то аминокислот, столько-то серы, столько-то жиров, такая-то щелочная составляющая, правильно?»
«Мы все это знаем».
«Но ведь кислотно-основные балансы и все процентные соотношения, присущие каждому из нас на станции, занесены в главное досье там внизу. Не так уж сложно кому-нибудь взять и ввести в память гончей некую частичную комбинацию, чтобы она реагировала, например, на определенные аминокислоты. Это объяснило бы то, что произошло со зверем несколько секунд назад. Она среагировала на меня».
«Хм, чертовщина какая-то», — пробурчал капитан.
«Она была раздражена, но не разъярена до предела. Кто-то настроил часть ее памяти таким образом, чтобы гончая рычала, когда я к ней прикасаюсь».
«Хм, но кто бы стал это делать?» — удивился капитан. «У тебя здесь нет ни одного врага, Гай».
«Насколько я знаю, нет».
«Ладно, завтра техники проверят гончу».
«Она уже не в первый раз угрожает мне», — сказал Монтак. «В прошлом месяце это случалось дважды».
«Все исправим, не волнуйся».
Но Монтак не двигался с места. Он стоял и думал о вентиляционной решетке в прихожей своего дома,
и о том, что за ней спрятано.